Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Чудо, произошедшее благодаря тысячам неравнодушных людей. Как нам всем вместе удалось собрать 160 миллионов рублей для спасения ребенка? «В окопах Сталинграда» – феноменальная повесть советского времени о супергероях. Важное размышление со страниц журнала «Фома» о том, что такое апокалипсис на самом деле. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И сегодня хочется начать с рассказа об одном удивительном событии. Некоторое время назад у нас в эфире мы говорили о Матвее Куликовском, одном из малышей со спинальной мышечной атрофией первого типа, то есть той самой болезнью, про которую сейчас так много пишут, и для лечения которой необходимо самое дорогое в мире лекарство. 160 миллионов рублей, и эту сумму, ну, наверное, даже визуализировать себе сложно, не то что собрать. Пока в мире нет аналогов препарата Золгенсма, который вот столько стоит, жизнь малышей и смайликов зависит напрямую от этих сборов. Родители и благотворительные фонды, куда обращаются семьи, буквально выбиваются из сил, чтобы успеть собрать эти деньги, потому что еще ведь и время тоже ограничено. Препарат можно выводить при очень строгих условиях. Детям только до 2 лет, и по здоровью у малыша должен быть потенциал для благополучного усвоения препарата. А здоровье у смайликов тает буквально на глазах, поэтому и время тоже тает. Для Матвея Куликовского деньги собирали целый год. Это вообще чудо, что малыш столько времени продержался. И еще, конечно, чудо – сам сбор для него. В праздник Вознесения Господня в этом году пришли последние недостающие деньги, и сбор объявили закрытым. Не раз уже так бывало, что все мы общими усилиями и с огромным трудом собирали половину этой суммы для ребенка со спинальной мышечной атрофией, а потом находился волшебник, который закрывал другую половину. Но в этот раз все 160 миллионов были собраны буквально с миру по нитке. Понимаете, не нашлось одного человека, который перевел бы десятки миллионов рублей, но нашлось много людей, которые перевели по 100, по 200 рублей, по 1000 или даже несколько тысяч, и в итоге сбор закрыт. И это удивительное чудо. Подробности узнаем от Лилии Цыганковой, координатора благотворительного фонда «География добра». Лилия, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла, добрый вечер, слушатели Радио «Вера». Да, действительно, с Матвеем была совершенно иная история. Это чудо милосердия, которое складывалось в огромную, просто космическую сумму, 160 миллионов рублей, его совершил каждый, кто откликнулся и помог. Буквально там по 500, по 100, по 1000 рублей. И поэтому действительно год мы собирали эту колоссальную сумму. И это, с одной стороны, очень много, да, год. А с другой стороны, когда ты понимаешь, какие это деньги, их можно за всю жизнь не собрать. И вот поэтому мы и говорим о чуде, о промысле Божьем, о том, что мы чувствовали поддержку абсолютно каждого человека. И очень много людей по всему миру, не только по России, сделали очень много для того, чтобы Матвей получил долгожданное лекарство и долгожданное лечение. Потому что вот этот вот принцип 6 рукопожатий, который, когда ты находишь одного человека, другой знает третьего, и он складывается вот в огромную историю, когда можно достучаться до каждого, когда вот уже сумма перешла за 100 миллионов рублей, как раз-таки вот благодаря слушателям Радио «Вера», благодаря нашему эфиру, начался какой-то такой вот новый виток, когда стал откликаться очень хорошо бизнес, потому что все понимали, что огромная сумма уже собрана, да, что мы где-то тут, если по-спортивному совсем, то на финишной прямой. И подключался бизнес, приходили уже пожертвования по 100 тысяч, по 500 тысяч рублей. И это тоже очень ценно, потому что это динамика, когда ты видишь, что вы уже близко к цели. Это, конечно же, заряжало и самых простых людей, и те, кто жертвовали в начале сбора, там в середине, они снова отправляли такую же самую сумму, писали в комментариях, очень надеялись. И, конечно, у нас был такой огромный, большой праздник, праздник. Он случился в день Вознесения Господня. И этот день вот, мы, наверное, никто и никогда не забудем, кто словом, делом, молитвой помогали этому мальчику.
Дай Бог, чтобы сейчас у Матвея все вовремя произошло, и чтобы терапия, последующая, необходимая обязательно после введения Золгинсма, дала свои результаты. Много вопросов поступает, а что же на государственном уровне? Так и не решен пока вопрос с закупкой Золгинсма. О чем сейчас мы можем говорить? Какова в этом направлении динамика?
Но на сегодняшний день никаких официальных заявлений о том, что лекарственный препарат Золгинсма рассматривается кругом добра на экспертном совете, либо есть какой-то сдвиг в этом направлении. Нам официально об этом никто не говорил, и на сайте фонда тоже информации нет. Поэтому мы продолжаем бороться за тех детей, кто лекарства не получил. И, конечно, очень надеемся, что со стороны государства в скором времени будет разработан механизм, который позволит им приступить к лечению детей и снять это бремя с благотворительных фондов. Ну вот пока ситуация такая, что продолжаем бороться за каждого.
А сейчас среди ваших подопечных есть еще один малыш со спинальной мышечной атрофией. Это Кирилл Петров. Расскажите, пожалуйста, какая у него ситуация?
Да, так получилось, что Матвей передал эстафету Кириллу Петрову. Мы очень надеялись, что этот ребенок получит терапию как раз-таки от государственного фонда, потому что мальчику на самом деле 7 месяцев, он совсем крошка, и сейчас ребенок находится в критическом состоянии, он в реанимации. Болезнь, к сожалению, создала такую ситуацию, когда ребенок не может бороться за свою жизнь без поддерживающей терапии, без наблюдения постоянного врачей. Но мы очень надеемся, что Кирилл справится, что его стабилизирует, и тогда он станет потенциальным кандидатом для получения Золгинсма. Но вот сейчас руки не опускает никто, ни семья, ни волонтеры. Огромная команда, которая помогала Матвею, сейчас точно так же хотят помогать Кириллу и включаются во все процессы. И мы тоже очень надеемся и переживаем за судьбу этого мальчишки, потому что ну, вот так получилось, что промедление сейчас стоит ему полноценного здорового будущего. И вот это промедление, оно у него эти силы забирает. И есть такое понятие «окно терапевтических возможностей». Это вот именно тот момент, когда терапия, она показана, она даст хорошие результаты. И вот это окно, оно для детей со спинальной мышечной атрофией очень быстро схлапывается. То есть этот промежуток, он совершенно небольшой. И если у какого-то ребенка есть шанс, то вот у Кирилла, к сожалению, мы видим, что этого времени просто нет. У него нет времени ждать там до 2 лет. Несмотря на то, что ребенок находится на терапии спинраза, и он получает спинразу, и все равно мы видим, что течение болезни, оно прогрессирует. Поэтому воздействие на первый ген СМН1 генетической именно терапии было бы, ну, это мы уже тут даже говорим не про будущее, да, когда ребенок сможет ходить, бегать там, а про жизнь. Потому что без этого лекарства у этого мальчика очень мало шансов, чтобы выжить вообще.
Как можно поддержать Кирилла прямо сейчас? Расскажите, пожалуйста.
История мальчика и его семьи есть на сайте фонда «география добра.рф». Можно с ним познакомиться, зайти посмотреть. У нас снимал прекрасный сюжет телеканал «Россия», и вы там увидите их дружную семью, очень теплую, очень светлую, которые настоящие борцы и бойцы, потому что я знаю, что много семей с диагнозом СМА, они не борются за своих детей, они смиряются с этой ситуацией, а борются самые сильные. И вот тех, кого мы видим, да, те сборы в социальных сетях, которые мы видим, это сильные люди, потому что о помощи, как правило, просят сильные. И можно точно так же отправить смс на короткий номер 7522 со словом «Кирилл» и указать сумму пожертвования, например, «Кирилл 350».
А можно и у вас на сайте географиядобра.рф сделать перевод в пользу малыша, и у вас есть форма для того, чтобы можно было деньги перевести со своей карты, верно?
Да, все верно. С банковской карты можно совершить пожертвование. Оно проходит в онлайн-режиме. Также вы можете оставить комментарий, который обязательно мама или папа или команда благотворительного фонда «География добра» прочитает. Это тоже всегда очень ценно. Поддержка нужна и нам, и семье. И точно так же на сайте фонда есть реквизиты. Эти реквизиты, они для компаний, которые могут перевести сумму по договору пожертвования. Мы тоже очень будем вам благодарны, если вы сейчас нас слышите и откликнетесь. Также, если есть какие-то вопросы, прошу каждого, кто хочет помочь, позвонить по телефону 8 800 222 24 42, и мы тоже ответим на все ваши вопросы и обязательно поможем совершить пожертвование. Нам очень важен каждый.
Спасибо вам огромное за вашу работу. Вы в моем представлении просто настоящие герои. Вот те самые люди, которые мир меняют. Низкий поклон всем сотрудникам фонда «География добра» и других благотворительных фондов, которые борются за малышей. И я очень надеюсь, что для Кирилла лечение через Золгинсма придет как можно быстрее.
Да, хочется, наверное, вот я сейчас, оглядываясь назад, когда... Это же, получается, был 2019 год, и когда наш фонд стал первым, кто стал помогать этим детям именно с лечением, кто стал покупать это лекарство, кто вообще решился на эти огромные сборы. На минуту думаю, смогла ли бы сейчас наша команда, там, смогла ли я, потому что решение принималось... Ну, руководителями, и мы с Оксаной Леонидовной очень долго вообще думали о том, сможем ли, не подведем. И поэтому, наверное, вот этот стимул двигаться вперед давали люди, которые помогали, которые услышали, которые открыли свои сердца. И за это огромное спасибо, в том числе Радио Вера, которая с нами всегда, даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях, мы вместе сворачивали эти горы чиновничьего равнодушия, еще какого-то. Я очень надеюсь, что у нас впереди с вами большая победа, когда этот вопрос... решится системно и перейдет во власть уже государства. Эту проблему будет решать наша страна. К этому мы тоже все двигаемся, очень для этого стараемся. Надеюсь, что в скором времени решится. Но вот сейчас, касаемо Кирилла, конечно, времени ждать нет. Поэтому огромная надежда на людей, снова на людей.
Лилия Цыганкова, координатор благотворительного фонда «География добра», была с нами на связи. Напомню, подробности о Кирилле Петрове можно найти на сайте фонда «География добра» geografiadobra.rf. И там же на сайте указаны способы, как можно поддержать малыша. И там же на сайте geografiadobra.rf есть и номер телефона, по которому можно звонить и задавать любые вопросы о сборе. geografiadobra.rf. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 7522 и в содержании сообщения написать имя мальчика Кирилл и через пробел ввести любую сумму. 7522 – это короткий номер для смс, и в содержании сообщения нужно написать имя мальчика Кирилл и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
На следующей неделе будет 80 лет с того 22 июня, когда вся наша жизнь перевернулась, потому что началась война. А вчера, 17 июня, исполнилось 110 лет со дня рождения Виктора Платоновича Некрасова, автора великолепной повести «В окопах Сталинграда». Это фактически первая повесть в жанре лейтенантской прозы, хотя, конечно, в строгом смысле слова этот жанр появится позже. Просто Некрасов проложил дорогу другим авторам. Но удивительно не только то, что вскоре после войны ему хватило духу написать о том, что на войне происходило. Удивительно еще и его герои. Я бы даже сказала, супергерои, то есть люди со сверхчеловеческими способностями. Именно на войне эти сверхспособности у них и проявились. И это выражалось не в том, что они могли летать или притягивать предметы. Это про гораздо более сложные вещи. Перешагивать через страх смерти, а он там на каждом шагу, понятно. Выполнять невыполнимые задачи, выживать там, где выжить практически невозможно, и сохранять человеческую природу в условиях, когда вообще-то психика человека может сломаться как спичка. Подробнее о Некрасове и его повести поговорим с Еленой Михайловной Грищенко, старшим преподавателем кафедры мировой литературы и культуры Московского государственного университета международных отношений. Елена Михайловна, добрый вечер.
Добрый.
С вашей точки зрения, в чем особенность вот этой повести «В окопах Сталинграда» и самого Виктора Некрасова, который сумел, пожалуй, впервые действительно в нашей литературе таким образом о войне рассказать?
История «В окопах Сталинграда» вообще история крайне странная, потому что повесть эта, если так ее внимательно читать, она вообще такая антисталинская. И то, что она была выпущена в 1947 году, и это еще не самое чудо. Самое чудо, что она получила сталинскую премию, правда, второй степени. Эта штука, конечно, невероятная. Так получилось в этой повести, что в ней совпало желание и воля вот этого самого солдата и желание и воли власти. И это вообще такая удивительная история про Вторую мировую войну, про Великую Отечественную войну. Значит, здесь нужно уточнить что? Что, конечно, лейтенантская проза началась несколько позже. Лейтенантская проза связана с шестидесятниками. Здесь мы должны говорить о Василе Быкове, о Булате Акуджаве, о Олесе Адамовиче, о людях на 10 лет моложе Некрасова. Некрасов 11-го года рождения, он у нас еще дореволюционного издания. И вот то, что он сделал, потом эти самые лейтенанты смогли делать в 60-е годы, когда они созрели, собрались, пережили и начали об этом говорить. Некрасов написал об этом сразу. И здесь, конечно, никак не пройти мимо его судьбы. Он родился в 11-м году, он родился в Киеве, он рос в Лозанне, он учился в Киеве, он профессиональный архитектор. Он, кстати говоря, один из участников проекта «Аскольдовой могилы» в Киеве. Тоже такое немаловажное событие. Он ушел на фронт, и поскольку он заканчивал архитектурный факультет строительного института Киева, ушел он сапером. И что удивительно в «Окопах Сталинграда»? Эта книга, эта повесть, она начинается с того, что советские войска отступают. В 1946-1947 году об этом говорить было не принято. Они отступают, и это правда. То, что они делают, они работают. Они не воюют, они не борются, они не сражаются. Это их ежедневная работа. И, кстати, здесь есть одна очень важная штука о супергероях. Вот мне показалось, что в повести Некрасова есть очень важное отличие от тех супергероев, которых мы знаем сегодня. Супергерои – все мстители. Вот у них всегда есть некоторая детская травма, ну, условно, да, я обобщаю. И их вот обидели, и дальше они мстят злу за свою обиду. Герои Некрасова не мстят, в них нет мстительности. Герои Некрасова просто уничтожают зло. Не потому, что оно их задело лично вот каким-то, я не знаю, каким-то вот своим поступком, да, убило невесту или еще что-то. Это история про саперов, которые отходят последними, да, и минируют дорогу немцам. И они считают народ, считают, сколько их есть, чтобы отстреливаться, и понимают, что их один человек на 80-100 метров. И вот они выстраиваются, да? Дальше их убивают, потому что эта война в них стреляет. Старший погибающий, на его место встает младший. Их никто не зовет, их никто не ведет. Они работают не за идею, не за комиссара, не за Сталина. Они просто в силу склада своей души, они сражаются со злом. И в этом во всем есть еще вторая штука. Штука удивительная и очень важная для нас с вами сегодня. Это потрясающе свободные люди. Вот это очень важная штука про эту удивительную внутреннюю свободу, которая была свойственна самому Некрасову. Его это потрясающее чувство, вот это ощущение зла и необходимости его убирать. Невозможности с ним мириться. Вот он так поступал сам. И так поступали его герои. И Именно поэтому, несмотря на такие непростые страницы, да, непростые истории, которые он рассказывает в этой книге, она фантастически оптимистична. Она про то, как человек обретает себя и вот эту свою сущность, потребность борьбы со злом. Еще, конечно же, важные истории про Некрасова, что несмотря на то, что он в 1947 году получил сталинскую премию, потом даже был секретарем Союза писателей Украины, его довольно быстро с этой должности сняли, потому что началась борьба с космополитизмом, и Некрасов был против этого. Следующая история, когда под Киевом попытались засыпать овраг в Бабьем Яру, где казнили евреев. И Некрасов был одним из первых, который сказал, что это делать нельзя. И после этого его судьба складывалась совсем неудачно. В 1974 году он был вынужден уехать из России, но, по счастью, он был человек двуязычный, билингва. Французский язык для него был родным, поэтому он обосновался в Париже и еще 12 лет прожил в Париже. Его последняя повесть называется «Маленькая печальная повесть». Это, мне кажется, такая еще очень важная повесть и важная сегодня, потому что это повесть про то, как судьба разделяет друзей, когда вдруг близкие друзья оказались один в Канаде, другой в Швейцарии, третий в России, и опять дело ведь не даже не столько в политике, сколько дело в таких очень важных человеческих чувствах, в этом чувстве дружбы, которое очень непросто. Некрасов по натуре своей был мушкетером. Мушкетером, конечно же, не тем, который в истории, а мушкетером тех, которых мы помним по Дюма. Понятное дело, что он вырос на Дюма. Да? И вот это вот про это братство, про это дружество, и еще, кстати говоря, про русскую интеллигенцию, каким образом она выжила на протяжении всего советского периода. Это история про кухонные разговоры и про ночные прогулки, которые остаются самым главным и которые, в общем, сохраняют людей людьми. Вот мне кажется, что это еще одна очень важная идея некрасовская, которая нам всем сегодня нужна.
Удивительное дело. Вы рассказываете об этих произведениях, и я понимаю, ни в одном из них впрямую не сказано ни о Христе, ни о заповедях, которые нам известны из Евангелия, но и повесть «В окопах Сталинграда», она, по сути, про заповедь «Нет больше той любви, если кто положит жизнь свою за друзей своих». И второе произведение про то, что гораздо больше объединяет нас, чем разъединяет, если мы умеем видеть самое главное и сущностное, что есть в человеке. Это закваска или это его внутренняя культура, которая проявлялась в людях, перенявших...
Сохранивших, Ал. Это называется сохранивших. Мне кажется, что да, я начала с этого. Да, это правда такая русская интеллигенция. Вот в лучшем понимании этого слова. Это слово, в общем, конечно, по нынешним временам стало таким многозначным, что иногда его противно произносить, но здесь речь идет именно о культурной традиции. Эта традиция, безусловно, христианская. При этом понятно, что 20 век и советская Россия – это Россия, в которой были особые отношения с христианством. Но это, конечно, безусловно, русская культурная традиция, которая основана, да, на этих самых заповедях. И то, что она была пронесена через советские годы, это то, что нас сохраняет до сих пор. Ну, как бы это как раз и говорит о том, что эти заповеди вечные, верные, сквозные. Да, на них стоит культура. Несмотря ни на какие времена, ни на какие внешние события, человек остается человеком. И это, наверное, то самое оптимистичное, что есть в человеке.
Спасибо вам большое за комментарии, и слава богу, что эти книги есть в нашей культуре, и сейчас у нас есть к ним открытый доступ.
Да, это правда. Хорошо бы, чтобы у нас еще были открытые глаза и уши, чтобы их читать.
Елена Михайловна Грищенко, старший преподаватель кафедры мировой литературы и культуры Московского государственного университета международных отношений, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире немного парадоксальные и очень глубокие размышления протоиерея Стивена Фримана об апокалипсисе. Текст отца Стивена для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Священник Стивен Фриман. Тихий апокалипсис. Шум. Звуки мира вокруг нас обычно знаменуют собой нечто большее, чем просто шум. Практически ничто уже не заявляет о себе как о маловажном, незначительном или о чем-то таком, что можно отложить на потом. За наше внимание борется множество настойчивых воплей со всех сторон, и это оглушает. «Сделай это», «Прочти то», «Купи это», «Запомни то», «Поверь в это». Мир постоянно представляется балансирующим на грани апокалиптического коллапса с пометкой о том, что наше внимание к надвигающейся катастрофе якобы может что-то изменить. Это шум. Мир действительно на грани апокалипсиса, но не того, который внушает сейчас страх. В истории мира есть вектор, однако он определяется не нашим выбором. И грядущий апокалипсис — тишина. Мы не только хотим иметь больше. Мы часто оказываемся бессильными хотеть меньше. Синдром раскаяния покупателя — это не выдумка. Это версия потребительского похмелья. Греческое слово «апокалипсис» означает «откровение», выдвижение на всеобщее обозрение того, что раньше было сокрыто. Христианство от начала и до конца апокалиптично по своей натуре. Оно всегда проявляет сокрытое. Очень часто самые важные события в мире остаются практически незаметными для окружающих. И рождение ребенка в палестинской деревне, и безлюдная казнь странствующего проповедника – и пустой гроб, оставивший город теряться в догадках. И Иисус не вписывается в ожидания кого бы то ни было. Целостность его жизни можно понять только в свете откровения. В утро воскресенья несколько женщин почувствовали, что самое важное дело в мире — купить благовоний и мира, чтобы позаботиться о мертвом теле их самого любимого друга. Это казалось настолько важным, что они отправились в путь весьма рано. Это был первый день недели, день для торговли, день, когда открывались магазины, раскладывались товары. Какой-то продавец благовоний в Иерусалиме наверняка обрадовался самому-самому раннему визиту этой группы скорбящих женщин, практически скупивших полмагазина. Скорбь делает из нас таких замечательных покупателей. Все встречали новый день. То тут, то там кукарекали петухи, никто не придавал значения наступающему дню. Но в гробе была тишина. В гробе было тихо, потому что там никого не было, не считая одного или двух ангелов. И в тишине прозвучали слова, которые обратили в ничто весь шум тварного мира. Он воскрес. Его нет здесь. Вот после этих слов женщины словно преисполнились тишины. Раздраженные фразы прохожего остаются без внимания. Выкрики торговцев у своих прилавков на базаре сливаются в единый гул. Для женщин мир стал проникнут тишиной. Их заботило только откровение истины. И лишь одно осталось насущным. Ничто в мире не поменялось с той поры. Неотступный гомон торговцев преследует отовсюду. Предсказатели катастроф кричат, что апокалипсис ожидает прямо за углом. Но весь этот шум висит в тишине настоящего апокалипсиса. И это всего лишь шум. Ведь начальник тишины молча сошел в мир. Его первые слова звучат до сих пор. «Мир вам!» И только одно нужно на самом деле. Тишина.
Текст протоиерея Стивена Фримана, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. На этой неделе, 15 июня, был еще и день рождения Эдварда Грига. Его музыку сегодня исполняют очень часто, причем со множеством возможных вариаций. И, на мой субъективный взгляд, одно из лучших прочтений его «Пергюнта» у квартета «Черный квадрат». В «Пещере горного короля» в исполнении «Черного квадрата», думаю, и сам Григ оценил бы очень высоко. Григ и «Черный квадрат» на радио «Вера».
Радио «Вера».